Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Михаил Юров, священник Архангельской епархии. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня предлагаю поговорить про болезни, а именно про то, как воспринимать болезни не как наказание, как не сломаться, когда нам плохо, чему нас могут болезни научить, и как относиться к недугам не как к каре Божьей и даже не как к медицинской проблеме, а именно как к какому-то вызову для души. Батюшка, вот была ли у вас практика окормления тяжело больных людей, и что вы им говорили, и какие советы давали?
Конечно, Мария, в церковь постоянно приходят люди, страждущие определенными недугами, и, к сожалению, а может быть даже и к счастью, как бы это ни звучало парадоксально, священник бывает в доме плача гораздо чаще, чем в доме радости, потому что даже в церковь ведь несут, как правило, скорби, горечь и болезни. А как же нам к ним относиться? Так, если посмотрим, то ведь из нас в здравом уме никто не захочет себе прилепить какую-то болячку. Они нас находят сами, и все это происходит, естественно, по промыслу Божию. И приходят все эти вызовы в нашу жизнь порой без стука. Мы очень часто не можем это изменить, но в наших силах осознать, для чего конкретно в мою жизнь пришла эта болезнь. Ни почему, да, ни за что меня Бог покарал. Вот эти все поиски какой-то высшей справедливости, они нам выходят в конечном итоге боком. А для чего? И если мы так вот глобально посмотрим на эту проблему, то на протяжении всей нашей жизни вот эта ноша, эта сумка, этот сундук, который мы с собой носим с болезнями, она становится все тяжелее и тяжелее. Вот как бы мы ни пытались ее облегчить, наоборот, нам ее с годами носить более и более тяжко становится. Но для чего же нам все это дано? Мы находимся с вами, если мы, конечно, мыслим в рамках христианской системы ценностей, мы пребываем в падшем состоянии. Да, это, увы, последствия первородного греха, болезни и недуги, которые нас постигают. Часто для нас болезнь является чисто внешним ограничителем. Вот каждый из нас может себя честно спросить: дай нам полное, абсолютное физическое, психическое здоровье. Что мы будем делать? Как мы его употребим? Здоровье — это огромный дар, ценнейший ресурс, но это порой и крест. Потому что должен вам сказать, что абсолютно здоровых людей физически, да и беспроблемных людей, у которых нет никаких горестей, их в церкви днем с огнем не сыщешь. Им как бы оказывается Бог-то и не нужен. Я всего добиваюсь сам, и я сам в своей жизни разберусь. Вот он пребывает, такой человек, увы, в этой иллюзии, и может пребывать всю жизнь. А болезнь, она нас несколько приводит в чувство. Это такой холодный душ. Когда посмотреть на себя со стороны, мы уже просто обязаны. Что происходит со мной? Что я не так делаю? Вот. И болезнь, как есть такое расхожее выражение, наши достоинства — это продолжение наших недостатков. Очень многие люди из болезни извлекли правильные уроки, и как бы это ни звучало так вот скандально, состоялись. Можно, конечно, здесь приводить нашумевшие примеры, да, там какой-нибудь Хокинг, который был парализован и из-за этого стал заниматься наукой, но этот скорее такой очень распиаренный случай. А мы можем и обратиться к опыту нашей страны. Жил-то был академик, но как он стал этим академиком? А он и говорил: я в детстве был очень болезненным мальчиком, и мне даже нельзя было выйти поиграть с моими сверстниками во дворе. Я смотрел за окно, там все играют, бегают, а у меня даже выбора такого не было. Но у родителей была очень хорошая, большая библиотека. И я вот так волей-неволей стал ее изучать. Прошли годы, и это стал академик и ученый с большой буквы. Если бы у него было здоровье, состоялся ли бы он как ученый? Большой вопрос. Александр Васильевич Суворов, например, в детстве был очень хилым, тщедушным, болезненным мальчиком. И все подозревали, что он не дотянет до зрелых лет. Но это все его сподвигло к чему? Он выработал строжайшую самодисциплину, свою собственную систему оздоровления. Этот человек обратился к Богу, и на протяжении всей своей жизни он был такой истинно верующий христианин. Он все дела начинал с молитвы, очень любил церковные службы. Он боролся, например, в своих войсках с матом и так далее, всячески стимулировал, чтобы люди были верующие. Он даже говорил: «Неверующее войско учить, что ржавое железо точить». А вот состоялся бы Александр Васильевич, если бы ему Господь вот положил сразу с детства полное здравие. «Дай нам полное здравие, известно, чем мы закончим». Вот и в хвост, и в гриву, во все тяжкие. Вот на 99% уверен, что «дай нам такое здоровье», результат будет, как говорят сегодня, на все деньги. Посему болезни, они хоть и предлагают нам какую-то скорбь, но это и скрытое ограничение. От чего-то нас Господь уберегает. И вот если предложить такую метафору, знаете, как ракета уходит в небо, и по мере ее продвижения, по мере набора высоты, от нее отлетают какие-то ступени. Вот болезнь что-то подобное с нами делает. Это наша ракета, она летит в Царствие Небесное. А в Царство Небесное не войдет ничего нечистое, злобное, худое. Вот. А болезнь очень многие соблазны и искушения в нашей жизни отсекает. Раз ступень отлетела, два ступень отлетела, и душа-то очищается. Но что нам все-таки, братья и сестры, нужно сделать? Это происходит не автоматически. Господь нам посылает такой шанс, такой ресурс, чтобы вся вот эта шелуха от нас отпала. Но в нашей воле и в нашей силе распорядиться этим ресурсом. Как по-разному можно себя вести? Можно озлобиться, возроптать, завидовать тем, у кого есть здоровье, все на свете проклясть и погибнуть. А можно наоборот: «Господи, если это в моей жизни случилось, если пришла такая болезнь, это неспроста. Для чего-то она мне дана. Что ты хочешь, чтобы я осознал? Что ты хочешь, чтобы я понял?» И вот осознанный такой подход духовный заключается в том, что мы прежде всего обращаемся к Богу и благодарим: «Господи, благодарю Тебя, что это произошло. Значит, я что-то должен понять. Без этого я не мог собраться, взять себя в руки». Кроме того, болезнь, опять же, хотим мы этого или нет, она приносит горечь в нашу жизнь. Горечь, а горькое лекарство, оно ведь полезное. Мы воспринимаем это как вот некую горькую пилюлю, которая очень много лечит. Современный человек, от них же первый есть аз. Да, он порой не может пальцем пошевелить какой-то христианский подвиг, о котором мы читаем вот в житийной литературе, в патриарках. Там люди там сутками не спали, на камнях молились. Можем мы сегодня такое повторить? Нет. Мы сегодня, к сожалению, пребываем в крайней расслабленности. А как вот сделать так, чтобы душа все-таки немножко почистилась, умягчилась? Да, посылаются нам вот такие горькие травы, скорби и страдания, которые нас просто очищают и омывают. Вот Господь открывает этот душ. Стоим под ним, братья и сестры, и чистимся, омываемся. И даже больше и придумывать ничего не надо. Вынеси, не возропщи, не прокляни и не озлобься, и будешь в Царстве Небесном.
Одним из самых сложных вопросов для болеющего человека, как правило, является вопрос о том, вот как найти баланс между принятием своей болезни, то есть смириться со своим состоянием, и лечением, когда надо ходить по врачам, выполнять какие-то предписания, процедуры делать, ну и так далее, и так далее.
Здесь что можно предложить? Если болезнь пришла в нашу жизнь, обращаться к врачам, конечно же, нужно. Сколько можно привести верующих врачей и даже святых врачей? Святой апостол Лука, он своим врачебным искусством помогал людям, сколько он врачевал. Не только молитвой, не только силой своей веры, но он знал и конкретные лекарства, мази, травы. То есть он овладел искусством лекаря, целителя. А можно вспомнить нашего прославленного святого святителя Луку, воина Есенинского. Какое количество операций он сделал, помогая страждущему человеку. Он и пришел в профессию, потому что хотел помочь обычному страдающему человеку. Вот даже страдающему крестьянину об этом так говорил. Посему обращаться к врачам, конечно же, нужно. Как лечиться? Лечиться, но не любой ценой. Все мы понимаем, что если здоровье — это культ и высшая цель, мы тут как бы не будем знать никаких ограничений, ради этого все на свете готовы будем продать, лишь бы болезнь отошла. Мы лечимся, принимаем лекарства, соблюдаем определенный режим, но понимаем, что главное все-таки это здоровье духа, здоровье души. А в чем заключаться будет этот баланс? Ну вот как правильно расшифровать? Не любой ценой. Ну, есть какие-то сомнительные процедуры. Да, например, там стволовые клетки, полученные известным способом. Иногда они предписываются как определенная терапия. Здесь, конечно, верующий человек говорит: а как получены эти клетки? И если эти клетки получены из абортивного материала, «Извините, — говорит верующий человек, — никакое мое телесное здравие этого не стоит, меня вот так жизнь проверяет. Готов я заплатить такую цену по рукам?» А ты говоришь: «Нет, не по рукам. Буду искать другие средства». Ну и что, какие средства-то есть? Из древности у нас есть три таких средства, о котором даже отцы впоследствии говорили. Что есть в распоряжении врача? Первое – это слово. Как нас встречает доктор и как мы реагируем на его слово? Выполняем те устные предписания, которые нам говорит. Надо поменять свою жизнь, отказаться вот от этого, чуть-чуть побольше отдохнуть, воздержаться вот от такого-то вида пищи или нет. Выполняем. Отлично, правильно все делаем. Дальше есть средство номер два. Там говорили слово «растение». Ну что такое растение? Раньше преимущественно лекарства были растительного происхождения. То есть под растением мы здесь понимаем лекарства. Иногда нужно, конечно, пить и какие-то фармакологические препараты. Здесь, если нет каких-то сомнительных историй с точки зрения биоэтики, о которых мы только что так вот упомянули, об одной из таких историй, то здесь, да, мы, взвесив в целом, принимаем какие-то лекарства. И только третье средство – это нож. Иногда нужна и операция, и здесь искусство врача как никогда ценно. Опять же, обратимся к опыту святителя Луки. Все операции он начинал, помолясь, делал часто их в подряснике, нося крестные знамения на тело болящего человека и так далее. И есть заболевания, которые уже можно облегчить или исцелить только хирургическим путем. Вот посему врачебное искусство нам здесь в помощь. Но все мы должны это делать с молитвой и спрашивая у Господа его благословения.
А мне, кстати, один знакомый как-то рассказал историю. Я помню, я тогда очень удивилась. Он сказал буквально такую фразу, что я благодарен за болезнь. Они очень долго не общались с отцом, и вот потом, когда тот заболел, он приехал, там, переехал в другой город, начал за ним ухаживать, и за это время они помирились, они поговорили, и он успел попрощаться, потому что отец в итоге умер, и вот он как раз сказал о том, что он благодарен за этот опыт в его жизни, за то, что была болезнь, именно болезнь, а не сразу человек ушел из жизни, что у него было вот это вот время пообщаться, поузнавать человека, попрощаться с ним. И казалось бы, трагедия, трагедия, действительно человек умер, а вот оказывается, эта болезнь еще и про прощение, и про возможность попрощаться.
Да, очень хороший пример. И как правильно поступил этот человек, да? Он как бы отложил в сторону все лишнее и понял, что это шанс, это окно возможностей, чтобы как-то примириться, возможно, с отцом, да, наладить отношения, чтобы здесь, в этом мире были все обиды отложены, вот, и пообщаться с этим человеком, да, как бы узнать его получше. Он через страдания свою терапию духовную проходит, а мы, ухаживая за таким человеком, свою терапию тоже проходим, и тоже духовную. Все здесь взаимосвязано. Кроме того, когда у нас детки болеют, знаете, наши детки — это лучшие современные миссионеры. Вот как можно отреагировать? Ребенок заболел тяжело. Конечно, сердце человека верующего, оно сразу размягчается. Все сразу кажется не нужно, тлен, прах и пыль. Сразу по-другому и молитва идет. Да, человек обращается к Господу. Вот посему наши дети для нас оказываются сегодня миссионерами и апостолами, и многих, должен сказать, многих людей в церковь привела болезнь именно чада, любимого чада, детей. Вот, и многие люди впоследствии переживают эту болезнь, ребенок получает исцеление, а люди в церкви остаются. И вот здесь нужно все-таки быть благодарными Богу. Да, как сказал святитель Иоанн Златоуст, вера есть удел душ благодарных, чтобы не получилось, как в притче. 10 очистились, и только один вернулся поблагодарить Господа, и тот был иноплеменник, самарянин. То есть если мы получаем исцеление, это так о многом у нас братья и сестры обязывают. Жизнь продолжаться в том ключе, в котором она продолжалась до болезни, уже не может. Мы должны выйти на новую ступеньку и понять, чему мы научились, и приобретенный какой-то духовный опыт сохранить.
Вот, кстати, да, как раз мой следующий вопрос о том, что когда вот острая фаза болезни проходит, мы часто забываем те уроки, которые нам были даны. Например, у нас рука болела, мы обещали себе, что больше таких нагрузок не будет, а как только прошла, все отпустила, мы сразу в зал, штангу, ну и все по новой. Вот как не забывать те уроки, которые нам дала болезнь?
Да, тут как раз мы возвращаемся к тому, с чего начали. Первый ключевой вопрос, который должен заболевший человек задать себе, поставить перед собой, для чего это случилось в моей жизни. И если он ответ ищет, что-то нужно исправить. Да, я должен сам измениться к лучшему, очиститься, преобразиться. Болезнь отступает. Ты преобразился? Очистился? Если ты стал лучше, вот ты и нашел ответ на этот вопрос. А если Господь тебе авансом послал исцеление, а ты опять скатился к тому, с чего ты и начинал болезнь, получается, ты потерял все свои наработки, ты ничему не научился. Вот здесь нас отцы предупреждают, как раз ведь проказа, пользуемся таким библейским образом, проказа возвращается к неблагодарному человеку, да, и бьет потом с удвоенной силой. Нужно понимать каждому, что если он получил исцеление, это некий аванс, и жизнь нужно изменить. Если он уже изменил эту жизнь, отлично, слава Богу. Остаемся, по крайней мере, на занятой высоте и думаем, как развивать свою духовную жизнь дальше. Но ни в коем случае нельзя возвращаться к тому, скажем так, состоянию, в котором мы пребывали до болезни. Раз она пришла, уже значит, мы должны где-то что-то поменять. И это будет проявление благодарности. Вот я не устаю повторять эту фразу святителя Иоанна Златоуста. «Вера есть удел душ благодарных». Неблагодарный человек, он очень многое рушит собственными руками в своей жизни. Его Господь милует, ему Господь много чего дает, посылает, а он не видит. И, соответственно, не благодарит. Они как поступают люди даже вот с неблагодарным человеком? Ему больше ничего не дают. Не хочется ему ни помогать, ни как-то его поощрять, он неблагодарен. Да, ну вот в духовном мире действуют подобные же законы.
А еще болезни обнажают наше умение зависеть от других людей и умение просить помощи и принимать эту помощь. Вот как правильно это делать и как правильно ухаживать за больным человеком, чтобы не унизить его достоинство?
Да, хороший вопрос. Первая его часть. Мы, когда здоровы, да, мы, конечно, жестоковыйный такой народ, жестоковыйный, то есть у кого голова не пригибается и шея не гнется, мы такие надменные, горделивые, мы всего добиваемся сами. Я у людей ничего не прошу, никогда ничего не просил и просить не буду. И это о чем уже свидетельствует? Что есть какой-то корень гордыни в сердце человека, в его душе. Господь вот посылает ему такое испытание. Смирись, смирись, посмотри на себя со стороны. Мы все люди, мы все люди. Так уж, такой же ли ты сверхчеловек? Почему ты решил, что просить о помощи — это какой-то стыд? Вот где-то у тебя, значит, есть какое-то повреждение внутреннее, что ты саму возможность у кого-то попросить помощи считаешь проявлением слабости и считаешь чем-то это ниже твоего достоинства. И, соответственно, когда приходит болезнь, мы вынуждены уже это принимать. И как мы принимаем? Со смирением? Или наоборот, мы злимся, ругаемся, ворчим. Ну, в общем, каждый это, я думаю, в своей жизни видел. Опять же, болезнь — это шанс для человека, шанс измениться. Был горделивый, ну, стань посмиреннее. Да, любовь — это как раз добродетель, которая противостоит гордыне. А любовь — это очень многогранное понятие. Теперь, что касается родственников, которые ухаживают за больным. Вы знаете, уход за тяжело болящим человеком, особенно иногда, когда он брыкается, да, и как-то все-таки капризничает, например, очень пожилой человек, это одна из таких высоких форм аскез, поскольку ухаживать за таким капризным болящим само по себе это уже подвиг. И как мы это несем? Со смирением. Если у кого-то, например, дети болеют, или, например, дети болеют с особенностями, можно посмотреть, как некоторые мамочки за такими детьми ухаживают. Вот это любящее сердце. Да, вот это, ну, конечно, высота. Вообще беззлобно, без агрессии, все принимают как есть. Вот. И для нас, ухаживающих, соответственно, это тоже большое-большое окно возможностей. Если у нас такой родственник появляется, за которым мы должны ухаживать, вот через это Господь нас тоже очищает вот от этой шелухи, требухи, которая на нас налипла, что у нас все хорошо, все сладко-гладко, я не замечаю других страданий. Как говорят, я хочу быть счастливым, я ради счастья, вот счастье, счастье, счастье. А как ты можешь быть полностью счастливым, когда в мире столько страданий и скорби, и болезней? Но не является ли это проявлением какой-то черствости? И вот Господь тебе как бы прям под нос сует такой случай. А вот, вот твой ближний сейчас нуждается в твоем милосердии. Можешь ли ты также бить себя в грудь и говорить, что ты идешь семимильными шагами к счастью или что ты уже счастье обрел? Вот посему здесь и для тех, и для других болезнь представляет, вот может представлять немалую пользу.
А любая ли болезнь, травма, хворь — это знак свыше и напоминание Бога о том, что надо вот остановиться, подумать, как-то пересмотреть свои ориентиры жизненные, или все-таки бывают исключения из правил? Вот, например, идешь на работу, запнулся, упал, набил себе синяк — это тоже какой-то знак? Или ты просто достаточно невнимательный человек, не смотришь под ноги и просто кочку на дороге не заметил?
А видите, в чем? Тут, конечно, не стоит впадать в какой-то ложный мистицизм или фатализм, когда вот буквально каждое проявление в собственной жизни пытаемся как-то вот так витиевато, замысловато интерпретировать. Это было бы, наверное, неправильно. Ну, не обладаем мы такой проницательностью, это прозорливостью, говорят аскетическим языком, чтобы вот так все истолковать. Но вместе с тем мы знаем, что на все, что происходит в нашей жизни, есть определенный промысел Божий. Бог все предвидит, но не все предопределяет. Учит нас преподобный Иоанн Дамаскин. Есть о каждом свой помысл. И все, что происходит в жизни человека, мы не берем вот какие-то мельчайшие проявления, там, да, пошел там зубы чистить, поцарапался. Нет, но так или иначе все укладывается в некое русло промысла. Бог человека к чему-то ведет. А как он уже в своей жизни относится к тому, что его окружает? Что происходит? Это какое-то все, что окружает меня, это случайный шум, стечение обстоятельств, или все-таки случайности не бывают, и случайности не случайны. Как вы правильно сказали, споткнулся, упал, вот он синяк. Так значит, ты был невнимателен, рассеян, а может посмотреть на эту часть, да, своей жизни, на эту часть своей личности. Может быть, действительно, я вот так пока мягонько, синяком отделался, а может быть, я чего-то гораздо большего не замечаю. И это в целом очень мудрый подход к своей жизни, трезвый, осознанный подход. Все, что происходит вокруг меня, те люди, которые меня окружают, которые приходят в мою жизнь и которые уходят из моей жизни, все это не случайно. Все это так или иначе составляет, все это мои учителя, скажем так, да. Вот, и посему в нашей власти попытаться разобраться в этом и понять, для чего, к чему и так далее. То есть вот, промысл Божий отвергать не нужно. А если есть болезни, которые, например, мы лечим, а вылечить никак не можем, и вроде как это не болезнь к смерти, но все равно она отравляет нашу жизнь, мы не можем уже так беззаботно жить, что можно им сделать? Братья и сестры, ну носим тогда как вериги эти болезни, безропотно носим, а через то и спасемся. Вот, возможно, и так Господь нас ведет ко спасению.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе принимал участие священник Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.